была первая часть вводная, или первая часть этого предмета, где мы опирались на текст Писания, 1 Петра 3:15. «Господа Бога светите в сердцах ваших, всегда готовы всякому требующему вас отчета, вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением». Это один из основных текстов, который определяет для нас важность и необходимость апологетики, поскольку для нас ожидается одно, что мы должны представлять всегда, иметь, во-первых, чтобы представить апологию или защиту учения, нужно это учение знать. Это один из главных вопросов, поэтому то, что мы, чему мы уделяем сегодня внимание, это знакомство с некоторыми, во-первых, предметами, которые мы ранее рассмотрели, помогают нам сформировать представление того, во что мы верим. И, с другой стороны, для того, чтобы правильно представлять и дальше этот вопрос, нам необходимо некоторые вопросы далее рассмотреть, как оно все может это представляться. Итак, апологетика, защита. Мы говорили о том, что в раннем христианстве первое, что было важно, это пребывать в учении апостолов. Затем, когда это учение стало соприкасаться с другими взглядами, с представителями других религий, с философией и так далее, то христианство вынуждено было на это отреагировать тем, чтобы определять свои позиции. Именно соприкосновение с людьми, когда им стало доноситься весь Евангелие, было основной причиной, естественной исторической причиной, которая способствовало тому, что христиане стали очень серьезно заниматься вопросами апологетики, то есть представления того, во что они верят. Мы в прошлый раз говорили о названии библейской апологетики, это защита библейского учения. Касались вопроса сферы соприкосновения апологетики с момента ее появления. Говорили о современных сферах соприкосновения апологетики, о необходимости апологетики. Говорили о духовном или библейском основании для апологетики. Это как раз-таки текст наш 1 Петра 3:15. И говорили об основах для современной апологетики. Помните, вспоминали случай, один библейский пример, когда к Давиду, после того, когда он воцарился, пришла огромная группа людей из колена Иссахарова, люди разумные, так их Библия определяет, и разумность их заключалась в простых двух, в знании двух простых вещей. Они знали две вещи. Вы помните, какие? Первое – знали, что надо делать. И второе – знали, когда это надо делать. Очень важные составляющие, на которые необходимо обращать внимание и сегодня. И затем коснулись немножко ошибочных подходов как апологетики, где говорили о том, что апологетика – это не догматика. Сегодня будем продолжать наши размышления. Апологетика не означает то, что человеку нужно представлять конкретно вот первый пункт нашего исповедания веры или вероучения, Библия, Священное Писание, основа веры и так далее, Бог единый и так далее, друзья. Апологетика – это не предполагает, это не догматика. С другой стороны, это не философия, это две крайности. То есть это не просто размышление, это не фантазия, мы будем далее рассматривать некоторые элементы. Это представление по сути Христа. Если коротко сказать так, в чем суть апологетики, с одной стороны, это основание библейское, это Господа Бога или Иегову Христа, светите в сердцах ваших. А проще говоря, в этом где-то на этом опирается и евангелизм, о чем мы сегодня также будем говорить. Наш предмет называется «Апологетика и евангелизм». Мы завершим через короткое время размышления об апологетике и перейдем уже к евангелизму. Суть евангелизма, в том числе какой-то степени апологетики, заключается в простых словах «иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь». Это очень просто. Думаю, это понятно достаточно каждому, но с другой стороны, для того, чтобы рассказать, что сотворил Господь с тобой, надо, во-первых, с этим Господом встретиться. Второе, немножко улыбнемся, позволить Богу что-то над нами сотворить, что было потом, что рассказывать. То есть, если у человека личной встречи с живым Господом не было, если он с ним не соприкоснулся, если он не изменился, будьте внимательны, ему не о чем рассказывать. Вот это основа. С одной стороны, если Господь над ним провел свою работу, это основание для апологетики, а затем иди и говори. Вот это уже евангелизм. Это уже евангелизм. Коснулись немножко вопросов влияния либерализма. И позвольте здесь хотя бы еще раз сослаться на некоторые очень важные моменты. Сколь много сегодня приходится страдать библейскому христианству из-за либералов. И в какой-то степени вот этот либерализм, на мой взгляд, он имеет, во-первых, он разношерстный, он не одинаковый. Суть либерализма, либерализм – это не признание богодухновенности Священного Писания. Точно, что такое либерализм – это отрицание богодухновенности Писания. Если для человека Библия не является единственным авторитетным источником, а есть у него что-то другое, у кого-то это традиции, у кого-то это обряды, эти традиции и обряды поднимаются на высоту, вы понимаете, да? То этот человек, по сути, не является либералом. Улавливаете, да, момент какой? То есть, если человек особое ударение делает, у нас так принято, традиции, какие-то, помимо Библии, источники, еще труды каких-то великих людей, вот это и есть либерал. Почему? Потому что он отрицает авторитетность Священного Писания. То есть он фактически признает следующее. Есть Писание плюс что-то другое, да? Где-то это труды какого-то великого человека, где-то это традиции, где-то это отцы церкви и так далее. Мы стоим на позиции, это библейская фундаментальность, стоит на том, что только Священное Писание, все то, что было до нас, все размышления великих людей, они все должны проверяться на предмет согласования со Священным Писанием. Поэтому, друзья, может быть, немножко звучит это интересно, друзья, вот те, кто сегодня сильно давят на традиции, на вес их в духовном развитии, это современные либералы. Как это неудивительно. Они, возможно, считают себя фундаменталистами, консерваторами. То есть мы вот, ну да, они законсервировали свои взгляды, понимаете, свои взгляды. Поэтому и называются консерваторами. Я немножко иронию допускаю. Но, с другой стороны, фактически это либералы. Почему? Потому что они не признают авторитет Писания. Почему они не признают? Потому что к Библии добавляют свое. В Библии написано, но у нас так принято. Что это? Два источника, согласитесь? Это два источника. Поэтому это достаточно серьезный момент. Но это одна крайность либерализма. Другая крайность заключается в проявлении так называемого постмодернизма сегодня. Очень много сильное влияние здесь оказывают, когда люди начинают получают образование богословское, то оно нередко негативно сказывается на внутреннем состоянии и также на интеллектуальном состоянии людей, которые получили образование. И оно выливается в то, что сегодня, безусловно, много знать, но знать одно и думаешь, это современные гностики, спасение в знании. Получил образование, ты спасен. Нет, это заблуждение. То есть это современный гностицизм, с другой стороны. Если у человека нет соприкосновения с живым Богом, если он понимает, если он, закончив образование, получив степень, пусть самую высокую, доктора богословия, и причем ни в одной сфере, но он, что самое интересное, он подходит к Писанию, берет Библию и рассматривает его как эксперт. У него же образование. Вот это основа либерализма. То есть вот это Писание, пусть оно Божье, но я ему даю оценку. Вы улавливаете, да? Я ему даю оценку. Это либерализм самый настоящий. Помните, мы как-то рассматривали вопрос иконы? Как-то во время проповеди звучала такая мысль, что иконы, написание икон осуществляется по отдельным канонам. Если обычную картину вы подходите и ее рассматриваете, и вы смотрите на картину, вы ее оцениваете. Икона пишется по другим канонам. Она пишется так, что икона рассматривает человека. Вот почему он, когда смотрит на икону, у него, как интересное чувство, такое состояние внутри, как будто его там пронизывает насквозь какой-то святой. Это не потому, что он пронизывает вас, просто эта картина написана по своим канонам, по другим. Не так, как пишутся эти каноны, вернее, обычные рисунки. Почему? Неудивительно, что иконописцы – это особые люди, которые, скажем, как в кулинарии, если я не хочу, чтобы вы не узнали мои рецепты, я вам никогда не скажу. Извините, это равно в любой другой работе. Это некоторый секрет, будьте внимательны, некоторый секрет в написании икон. Поэтому люди, они считают так, что вот это Божье Слово, может быть, они и называют его Божьим Словом, но они дают ему оценку. Это современный либерализм, граничащий с гностицизмом. То есть я знаю, что я зря учился, я даю оценку Священного Писания. Это неправильный подход к Библии. Библия тебя должна рассматривать, тебя, образованного человека. Не ты должен рассматривать Библию. Ты понимаешь, что не ты Бог и не твое слово, это его слово. Поэтому бережно обращайся с ним и пойми, при всем том, что есть нюансы в переводах, в рукописях, есть, это факт. Но вместе с этим Библия остается божественным словом. И ты, имеющий образование, обязан, чтобы правильно понимать библейскую истину, подходить не как эксперт, а с трепетом обращаться к словам Господним. Звучали, вы можете даже просмотреть 118-й псалом, вот на прошедшей конференции звучала, вернее, представлена была такая интересная схема. Как Давид любил Слово Господне, закон Господень, и там выписки были даны, он днем размышлял, в полночь размышлял, всю ночь размышлял, на постели размышлял. Вот просто выписки, тексты даются, насколько Давид жил этим словом. Вот почему он был великий, он жил этим словом. Итак, друзья, для нас тоже очень важный момент в том, как мы сегодня относимся к Священному Писанию, на чем мы строим свою апологетику. Мы ее строим на том, что в Библии заложено, или на том, что я знаю о Библии. Вы понимаете, это разные позиции. И либерализм, еще его одна интересная грань, заключается в том, что сегодня очень часто люди способны, вернее, вот этот либерализм способствует тому, что люди настолько путаются или настолько, скажем, трепещут вот перед библейскими истинами, что выбирает один простой путь. Лучше этого не знать. Это позиция, друзья, которой сегодня не надо, ребята. Лучше мы будем красиво петь, у нас певческая церковь, у нас хорошие хоры, у нас вот мы будем вот общаться. Друзья, но это очень важный момент. Это очень и очень важный момент. Если люди боятся углубляться в Писание, потому что оно влечет за собой ответственность, вы понимаете, да? То есть, если ты изучаешь Писание, ты обязан жить этим Писанием, иначе оно, извини, ты не можешь его явить другим, ты если не живешь по Писанию. Люди принимают такое решение. Лучше этого поменьше знать. Это вот тем всем проповедникам, пусть они изучают Писание, и потом уже, как, помните, ветхозаветный случай, Моисею евреи говорят, ты иди говори с Господом, это твоя профессия, мы тебя избрали, извините немножко за иронию. Вот ты и занимайся. Когда там поговоришь с Господом, как ты с ним молитвенно общаешься, сколько часов в сутки, твои проблемы. Но когда ты услышишь что-то от Господа, ты приди, скажи нам, а мы это исполним. Будьте внимательны, люди уходят от ответственности. Лучше этого не знать. Мы боимся быть в общении с Богом. Это современный либерализм. Лучше мы не будем изучать. А зачем? Вот, ну, я слушаю, я наслаждаюсь проповедями. Замечательно. А так ли ты Богом наслаждаешься? Так ли ты общением со Словом наслаждаешься? Ведь именно от этого должна быть твоя жизнь. Это тоже проявление либерализма. Итак, друзья, вот такие интересные моменты мы коснулись. Вот консерватизм, который сегодня фактически в некоторых вопросах является либерализмом. Парадоксально, да? То есть сегодня противопоставляется консерватизм и либерализм. Это как две взаимоотталкивающие величины. Но получается так, что консерватизм в том аспекте, в котором мы его рассматривали, когда Писание плюс что-то, это называется консерватизм. Мы вот там держимся вот того, как мы были научены. Это либерализм современный. Это современный либерализм, который к Библии добавляет что-то. Это значит, он утверждает то, что Библии недостаточно. Понимаете? Вернее, в принципе, библейская принципиальность предполагает так. Соло скриптура, только Писание. Не мнение людей, не мнение решения соборов, там, съездов и так далее. Только Писание. Это одна сторона, вот консерватизм-либерализм. Фактически. Второе, это попытка подходить к Библии как эксперт, если люди получают образование. И третье, то, что мы рассмотрели, лучше отойти в сторону, лучше этого не знать. Это все вот пестрота этого либерализма, то есть уход от того, чтобы быть посвященным Священному Писанию. Поэтому, друзья, если вы предполагаете, допустим, когда мы говорим о евангелизации, мы будем сегодня говорить, вопрос, что вы будете говорить людям? А вы будете говорить то, что у вас внутри. Вопрос, а что у вас внутри? Если вы либерал, как вы можете говорить о реальном поклонении Богу? Вот такую вы евангелизацию будете представлять, правда? Вы другого ничего не скажете, потому что вы его не знаете. Поэтому это важно, друзья, очень важное вступление, чтобы мы реально понимали ответственность за то, что мы проповедуем. Мы коснемся сегодня евангелизации. Надо и на евангелизацию, надо туда, надо на миссионерские поездки. Аминь, да, я согласен, что это так. Но давайте делать все это по-библейски. Не на ура давайте молодежь раскачаем, чтобы они чем-то занимались. Ну, главное, чтобы не двигались, чтобы не задохнулись. Ну, шевелись, значит, живой. Друзья, но это ненормальное явление. Ведь жизнь не от того, что ты шевелишься. А ты шевелишься, потому что ты живой. Вы понимаете, да? И совершенно другой подход. То есть жизнь, она от Христа получается, не от кого другого. Если эта жизнь от Христа получена, пусть ты не знаток Библии, пусть ты не богослов, пусть ты семинарию не закончил, но ты в Богом наслаждаешься, ты живешь Господом. Ты просто-напросто пойдешь и человеку скажешь, слушай, дорогой, я был такой, как ты, под забором валялся, в наркоте погряз полностью, но когда с Господом встретился, я рад, я хочу тебе помочь. Вот это самая сильная евангелизация, самая сильная апология. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Если Господь для тебя великого не сотворил, ты великое не сможешь рассказать. Будьте внимательны, не надо там никаких сказок там, вот, пытаться рисовать, там, последним там, нехорошим человеком был, известный там, на весь мир, на весь союз. Вот. Не надо фантазировать ничего. Даже если ты понимаешь, что ты был просто потерянный, ты заблудился, но ты понял, что Господь перед тобой, встретился с Ним, это самое сильное свидетельство будет. Почему Христос, будьте внимательны, с чего начинается евангелизация? Христос основу евангелизации уже заложил. Куда надо идти? Вот он встретился со Христом, человек, получил исцеление, получил прощение грехов. Куда надо идти? Иди в дом твой. Вот откуда евангелизация-то начинается, слышите? Иди в дом твой и расскажи домашним твоим, ближним твоим, что с тобой сотворил Господь. Почему? Они же тебя, нехорошего человека, знали вчера и третьего дня. Так пусть они увидят. Вот когда ты идешь на сторону евангелизировать, да откуда он не знает, какой ты был вчера, какой сегодня, правда? Слушайте, это фундамент евангелизации. Если действительно Христос тебя изменил, это будет очевидно для тех, с кем ты живешь. Вот это для тебя сила. А если ты просто, ну, как-то приводил пример, умер сосед у верующего человека. Он был проповедником в одной из христианских церквей. Ну, а братья же обрадовались, говорит, ну, все, там есть проповедник. Ты, говорит, обязательно будешь там проповедовать. Потому что там живешь. Говорит, я не буду проповедовать, потому что я там живу. У братьев одна идея, скажем так, ты же живешь, поэтому они тебя знают, ты иди проповедуй. А он-то по-своему понимает, они-то меня знают, поэтому я не буду проповедовать. Почему? А силы-то нет, потому что он понимал, видимо, что наследил там. Не след оставил, а наследил. Вот. Поэтому, безусловно, какое он имеет моральное право говорить о Боге, о ценностях, когда он этих ценностей не явил своим соседям. Вот он фундамент евангелизации, куда закладывается. И после этого, друзья, это некоторые мысли, я думаю, что очень важные, о которых мы говорили в прошлый раз, и уделили внимание, возможно, это было, вы могли расценить как некоторое отступление от предмета, но оно, можно его так расценивать, мы рассматривали библейский код, потому что много беды он наделал, много об этом спрашивают, если до вас не дошло, то, возможно, дойдет или уже дошло. Но это действительно серьезная ситуация, когда Библию рассматривают как закодированную книгу, которую, будьте внимательны, изучать не надо. А самое важное, что нужно, первое, иметь компьютер, это первое. А второе, иметь программу, в которую эту Библию нужно вот так вот загрузить, и потом сидеть только и цак-цак, кофе пьешь там, вот, общаешься, живешь грешной жизнью, главное, ты можешь там раскодировать Библию, любую программу сдаешь, вот, и все ты понимаешь, о, классно, слушай, в Библии все там оказывается, представлена вся история, все там президенты, все войны, землетрясения, все избрано. Все указано, и там лидеры всех религиозных движений. Главное захотеть, вы все там найдете. Поэтому мы рассматривали, сделали небольшое отступление, но очень важно, это заблуждение величайшее. И таких мы одно из заблуждений только рассмотрели. Библейский код, как на него смотреть. Вот, но это явно, для чего это было сделано, чтобы понимать, друзья, даже если сегодня, а таких моментов, я думаю, будет немало еще, таких программ, таких идей, таких лидеров будет появляться немало, которые будут предлагать самые разные идеи. О, слушай, да, мы за Библию, ты даже не представляешь, это вообще, я ошеломлен, то, смотришь, такой, ой, это мой брат. А когда начинаешь знакомиться со своим братом, оказывается, он даже и в троюродные братья не годится. Лучше вообще с ним не считаться, извините, пожалуйста. То для того, чтобы понимать, что пусть даже умное, что-то грамотное, сильное говорят, аргументированное, но когда начинаешь с ним знакомиться, понимаешь, что это фальшивка, это подделка, которая в себе жизнь не имеет, и она уводит тебя в сторону, лучше от этого держаться в стороне. Поэтому мы сделали такое важное вступление, но рассмотрели вот эту проблему программы, так называемой компьютерной программы «Библейский код». Это величайшее заблуждение, в которое попадает очень много сегодня христиан. Это модно так, знать Библию с этой стороны, не позволяя этой Библии войти внутрь и тебя изнутри изменить. То есть тот же самый подход, о чем мы говорим, ты эксперт. Вот есть Священное Писание, Божье Слово, а ты вот, который превыше Бога, извините за иронию, ты вот это Божье Слово взял, свой компьютер, который устарел, как только ты вынес его с компьютера у магазина, вкладываешь эту программу, загоняешь туда эту Библию и сидишь только Божьим Словом, как хочешь его склоняешь, по всем падежам и склонениям. Вы понимаете, что происходит? Это просто действительно, это кощунство по отношению к Писанию. Это кощунство. Мы сделали отступление, сегодня мы идем далее, апологетика, завершаем наше размышление, несколько, друзья, мыслей, у нас будет перерыв. Хотелось бы предложить вам следующую мысль. Пять правил для продвижения вперед. Мы говорим об апологетике, каким образом вот эти пять правил. Безусловно, друзья, они, их может быть больше, и это варианты, которые можно просмотреть. Думаю, что они достойны уважения, достойны внимания. Во всяком случае, оцените, посмотрите на них. То есть, что будет способствовать тому, чтобы быть, ну, действительно библейским апологетом? Во-первых, для того, чтобы быть апологетом, нужно знать, что защищаешь. И знать, во что ты веришь. Поэтому сначала нужно знать, а потом защищать. Позвольте, маленькое такое отступление сделать, но очень важно. Вот эта необходимость апологетики, на мой взгляд, была одной из причин, почему поднялся вопрос о собрании написанных книг апостолами в одно целое, то есть канон Нового Завета. Вот необходимость апологетики и была одной из причин, почему все книги, которые написали тогда вот люди, собрали, апостолы, вернее, да, апостолы, их ученики, почему собрали их в один огромный труд, который мы называем Новый Завет. Это необходимость апологетики. В чем она заключается? Поскольку книг было очень много написано, но и когда стало очень много гонений на христиан, было это в ранних веках, если у человека находили, как называют, вещественные доказательства того, что он принадлежит, скажем, к этой назарейской ереси, а какие вещественные доказательства? Книги. Не забывайте, они были очень дороги. Если находили эти книги, его за это предлагали ему, ты отрекись, будешь жить, если нет, то мы тебя уничтожим, сожгем, ко львам бросим, там, куда-то еще, но мы тебя уничтожим, мы лишим тебя жизни. И христиане, тогда возник вопрос, слушайте, но если книга Дидахе или пастырь Ермы, или послание Климента, к римлянам Коринфян, допустим, он тоже писал эти послания, если они не канонические, то было бы неплохо просто от этих книг отказаться, потому что ты фактически за неправильное умираешь, понимаете, да? Но если эта книга, она не богодухновенная, то тогда просто ты ее выброси со спокойной совестью и будешь жить. Ты все равно, в другом случае ты за Христа пострадаешь, но в этом случае ты будешь прав, понимаете? Именно вот по этой, это одна из причин, которую усматривают и историки, нового, вернее, исследователи Нового Завета, которая подтолкнула христиан к тому, чтобы просмотреть канон Нового Завета, собрать вместе эти книги с тем, чтобы, если после этого, ну, получится так, вот у вас нашли на руках Библию. Отрекись или выбрось ее. В общем, Библия или жизнь, короче, чтобы было понятно. Если ты понимаешь, что это Божье Слово, не откажусь. Человек лишает жизни. За что он умирает? За верность Господу, за верность Писанию, так? Я помню, вот аналогичную ситуацию мы переживали в армии. Я служил в советской армии, попала в руки Библия. Аналогичная ситуация. Ну, жизни не лишали, но что такое гауптвахта и дисциплинарный батальон и многое другое тому подобное, это верующим пришлось испытать. Поэтому как тщательно скрывали и прятали Библию. Потому что Библия – это было вещественное доказательство, что ты опасный для общества. Это было, друзья. В какой-то степени, понимаю, не в той степени, как это испытали наши первые братья, сестры, молодые, пожилые, в первые 3-4 века истории христианской церкви. Мы в какой-то степени, тень только нас коснулась этих вот испытаний. Ну, и то неприятно, поверьте, и то неприятно. Итак, апологетика была одной из причин, почему книги Нового Завета собирались вместе. Поэтому для нас, во-первых, это основание, то есть что мы защищаем, принципиально мы защищаем библейское учение. Библейское учение. А библейское учение нужно знать. И по этой причине ранняя церковь именно в этом учении постоянно пребывала. И вот некоторые рекомендации, которые современными апологетами предлагаются. Пять правил для продвижения вперед в апологии, то есть для того, чтобы быть успешным апологетом. Первое. Смелое опровержение факта, что человеку для полноценной жизни Христос не нужен. Обратите внимание, сегодня даже в плане, да, повторю, друзья, чтобы уже вы могли записать, смелое опровержение факта, что человеку для полноценной жизни Христос не нужен. Другими словами, ты без Христа можешь нормально жить. Вот все религии правы, здесь тоже с одной стороны надо из каждой религии выбирать хорошее, соединять все это. Ну зачем вы слишком на Христа? Христос обостряет, если говорить о Христе, это обостряет ваши отношения с мусульманами, с буддистами, там, с индуистами и так далее, с конфуцианами. Понимаете, да? То есть нам не нужен Христос. С другой стороны, ну, Христос всего лишь навсего, это моралист, это очень хороший человек, где-то философ, который хорошие идеи предлагал. Ну, это так, как один из взглядов. Он был хорош на то время, ну и так далее. Понимаете, здесь идет развитие. Вот. А сегодня, ну, мы можем обойтись без Христа. Как-то странными кажутся эти слова. Ну, как так? Вот, извините, ударя тебе под нос щеки, подставь другую. Да он еще и не ударил по щеке, а мы ему уже наперед даем. Мы у него кое-что обнаружили там. Надо вот поехать в ту страну, причем не с мирным визитом, понимаете, да? Но нам Христос не нужен, как-то он не такой, он неудобоносимый. Вспомните, когда Христос умер уже, пришли к Пилату и попросили тело Христа, помните? И он спросил, он умер? Ему сказали, да. Он удивился, один из евангелистов говорит, что умер, и повелел отдать тело Иисуса. Почему? Мертвый Христос не опасен. Живой опасен. Даже пусть раненый, пусть на кресте, но он опасен. А когда он умер, он не опасен. То есть вот это сегодня заявление, которое прогрессируется, будьте внимательны, вернее, внедряется в сознание людей, что для того, чтобы нормально развиваться, Христос не нужен. Мы не идем к врачу, пока не увидим себя больными. Я хочу обратить внимание, возможно, это ведет нас немножко в мир вот такого движения, ну, скажем, ложного христианства, как экзистенциализм. Куда приписывают обычно таких известных людей, наверное, вы слышали, как Камю, Сартр, Фрейд и так далее. Знакомые личности, да? Вот. Они, как экзистенциалисты, психоаналитики, явно высказывались за бессмысленность бытия. Хотя где-то они являются соседями христианства. То есть, ребят, это бессмысленно жить. Жизнь не имеет смысла никакого. Карл Юнг, я думаю, что, вероятно, кто-то из вас встречался с его трудами, достаточно такие, ну, просто интересные, чтобы другого не говорить, оценивал человека разбитым, неспособным собрать себя воедино. Это те, кто претендует на знание истины. Человек не в состоянии себя собрать. А кто-то выражает позицию человека при психоанализе как отказ от знания о себе. То есть не надо знать самого себя. Расценивая нежелание знать как страсть, о чем мы ранее говорили. Слово «страсть» понятно, сильное желание. То есть если ты не хочешь знать, то вот это формируется сегодня именно вот этими экзистенциалистами. Масса людей, этим поражена Европа, этим поражена Америка. Страсть не знать выше страсти, любви или ненависти. Вам понятно, что такое любовь или ненависть? Вот как сегодня внедряется в сознание эта идея? Лучше не знать, уйти в сторону. Не надо, ребята. Это бессмысленно, это глупо. О чем вы говорите? Это явно просматриваешь, между прочим, где-то и в христианской молодежи. Когда соприкасаешься, слушай, вот какая причина? Это глупо все, это бессмысленно. О чем вы говорите? Это проникает сегодня достаточно и в церковь. Именно бессмысленность жизни, вот то, что сегодня пытаются внедрить экзистенциалисты и либеральные богословы, именно бессмысленность жизни, основа говорить о Христе, который смысл дает. То есть, если ты утверждаешь, что Библия, вернее, Христос не нужен, это бессмысленно, ну послушай, куда ты пойдешь? Вот у тебя есть, почему ты говоришь, что жизнь бессмысленна, потому что ты вот этим идеям последовал. Но эти идеи, они вообще тебя делают бессмысленным, и вообще зачем ты живешь? Ты понимаешь, что, какой следующий шаг, когда человек лишается смысла в жизни? Какой шаг? Суицид? Самоубийство? Вот к чему тебя ведут, ты понимаешь, ты вообще смысла никакого не имеешь. А Христос смысл дает. То есть именно вот то, что сегодня внедряется как оппозиция христианству, по сути, будьте внимательны, это хорошее основание говорить о смысле. Если внедряется идея бессмысленность жизни, бессмысленность Христа, вот и скажите, если все это бессмысленно, есть ли вообще, это философский вопрос, есть ли вообще где-то смысл? Но если есть бессмысленность, значит, извините, говоря даже языком философии, есть и смысл. Ты поверил в бессмысленность, но есть смысл, а это смысл только в Господе, только во Христе. Итак, друзья, эта мысль понятна. Смело опровержение факта, что человеку для полноценной жизни Христос не нужен. Второе. Смелое противостояние преобладающим нехристианским мировоззрением. Смелое противостояние преобладающим нехристианским мировоззрением. В прошлый раз мы рассматривали с вами интересную схему. То, что сегодня происходит в обществе, которое не согласно с христианскими ценностями, можно рассмотреть как следующее. Существует, скажем, какая-то две позиции, скажем, христианская, нехристианская и христианская. Нехристианская позиция исходит из того, что мы, ну, скажем, это значит не, а это да, ну или христианская, так простите, чтобы было понятно. Значит, нехристианская позиция исходит из чего? Мы правы, а вы не правы. В итоге интересно, бремя доказательств на ком лежит? На вот этих, чтобы им доказать. Но это уловка. Мы в прошлый раз об этом говорили. Друзья, вы обратите внимание, что делается. Исходит из того, что вы просто никто, мы есть кто. Позиция другая, друзья. Они дают очень хорошие, то есть оно не надо говорить, что их надо копировать. Они заняли позицию христиан, позицию Библии. Мы исходим из другого. Мы правы, а вы не правы. На ком время доказательств? На вас. Вы улавливаете, да? То есть тратить время, в этом говорили, не надо. Доказывать им о том, что они правы. Мы правы. Ну, не я, допустим, а Библия права. Христианство право. А вы не правы, потому что вы противитесь единому Богу Библии. Это общее заявление, мы в прошлый раз об этом говорили. Итак, смелое противостояние преобладающим нехристианским мировоззрением. А это позиция. Библейские ценности правы. Библия права. Бог прав, Бог единый. И мы на этом стоим. Остальное мы считаем неправильным. Друзья, это стейтмент, это заявление. Важно обратить внимание на центральные предпосылки основ их убеждений. Вот некоторые моменты. То есть, если мировоззрение, это как взгляд, как позиция людей, это даже не религия, это мировоззрение, это, которое может включать в себя где-то элементы и разных религий. Это позиция, нужен Бог или не нужен, это мировоззрение. Важно обратить внимание на центральные предпосылки основ их убеждений. Либерализм, о котором мы говорили, восприятие всех, толерантность. О чем мы говорим? Это проявление либерализма. С терпением, не воюйте, ну все правы, ну надо со всех религий там выбраться самое хорошее, такую хорошую религию создать, прямо для того, чтобы помочь Антихристу быстрее прийти. Процветание, успех, тоже об этом говорили. Пожалуйста, ребята, занимайтесь, да, Господь, да, оправдывать желание обогащаться и жить хорошо, для того, чтобы, вернее, жить хорошо, находит подтверждение «Бог богатый», и его дети не могут быть бедными, знакомым это, да? По сути, это желание жить на широкую ногу, правда? Но оправдывается тем, что, вроде и правильная позиция, да, но что, Бог богатый? Да, Бог богатый, у него все во всем. А почему его дети будут бедными? Они не могут болеть, Бог же не болеет. Извините, пожалуйста. Ну и так далее, и так далее. Это предпосылки вот такого мировоззрения. Важно отметить, что во всех этих вопросах фокусируется внимание на внешние факторы. На внешнюю сторону. Внутренняя сторона не меняется. Это позиция мировоззрения. Будьте внимательны. Практически все небиблейские мировоззрения фокусируются на внешних факторах. На то, чтобы где-то жить хорошо, где-то, может быть, и всех воспринимать. Это все внешнее, не внутреннее. Внешнее не меняет испорченную природу человека, но уход от признания греховности человека делает этого человека еще хуже. Что говорит Писание? Из сердца исходят. То есть как бы ты вот эту внешность не менял, пусть она богато живет, пусть она красиво живет, пусть она никогда не болеет, но, извините, сердце-то грешное. Что изменилось? Внешне изменилось, но это же, простите, противоречие между внешним и внутренним. Ведь если внешнее здоровое, предполагается, что и внутреннее должно быть здоровое. Оно не так. Внешнее будет здоровым тогда, когда внутреннее будет здоровое. Вот оно фокусируется. Смотрите, вот это мировоззрение не библейское. Главный акцент – отвлечь внимание от того, чтобы внутри человек менялся. Внешние факторы нужно создать, на этом строится идея социал-демократии. Создать человеку идею коммунизма, все общее, все будет хорошо, все будет по достатку. На что это нацеливается? вернее, главная суть – это внешний фактор, чтобы был такой приемлемый и приятный. Но внутренность, извините, мировоззрение, кроме Бога, ни одно мировоззрение не способно поменять человека, если сердце не будет изменено. Интересная мысль. Я думаю, что вы слышали такое размышление. Вера в Бога, Творца, ничего не решает, поскольку человек остается с вопросом, а кто же создал Бога? Вот когда говорится о библейских ценностях, о том, что Господь способен поменять сердце, хорошо, но я согласен, но подождите, у меня вопрос, а кто Бога создал? Это просто инстинкт самозащиты. Но по сути, если сказать так, что если, допустим, ставить этот вопрос, послушай, кто создал вот все это окружающее? Я понимаю, что об этом много можно говорить, послушай, если это природа, то кто является причиной всего? Если это бездушная природа, даже логически, чему она может научить? Поэтому для вот этого мировоззрения, нехристианского, либерального, очень удобно на этом теории и там атеизма строится, и теории эволюции, увести человека от того, чтобы признать, что Бог творец. Если он творец, ты обязан знать его законы и не нарушать их. То есть явно фокусируется внимание на изменении внутреннего состояния человека. Поэтому важно сказать, вот этот источник, который один способен изменить внутреннее состояние, его нужно вывести. И представить, а кто Бога создал? Вот и все, ответим на вопрос. А что вперед появилось, курица или яйцо? Лютеру как-то задали вопрос, что Бог делал, очень умный вопрос, что Бог делал в седьмой день, когда он отдыхал. Понимая причину, почему люди задают этот вопрос, он ответил так. Бог в седьмой день сидел под ивой, у берега реки, который он создал, резал веточки с ивы, знаете, такие длинные, тоненькие, и сразу понимаете, о чем пойдет речь, срезал эти веточки, снимал с них кору, чтобы наказывать тех, кто будет задавать глупые вопросы. Интересно, друзья, размышление, но во всяком случае, наверное, по-другому здесь не ответишь. То есть человек вот такими вопросами пытается фактически просто заглушить вот то слово, которое звучит к нему. Даже принципиально, от того, что ты будешь знать, скажи, пожалуйста, от того, что будешь знать, кто создал Бога, вот честно скажи, хоть что-то в тебе изменится в твоем характере? Абсолютно ничего. Тогда задается вопрос так, не глупо ли задавать этот очень умный вопрос? Не глупо ли, вы понимаете? То есть идет речь просто о размышлении. Я показываю то, насколько сознание человека просто извращается и пытается просто оправдать себя. Очень интересно отметить, что я скажу с такой позиции, что существует такое движение атеизм, знаете. Кстати, интересная статья появилась о том, что самый известный атеист Великобритании не смог доказать, что Бога нет. Это очень интересно. Он с архиепископом Кентерберийским встречался. Интересно, вроде самое главное атеизм – это отрицание Бога, не смог доказать, что Бога не существует. Так вот, друзья, очень интересно, что именно атеисты, а не христиане, создают мифы. Опять смотрите, вы, христиане, создаете мифы. Мы говорим, нет, вы создаете мифы. Улавливаете? Опять та же самая позиция. То есть Библия имеет смысл. Мы воспринимаем Бога как за единого, верного, правильного. А все, что вне Библии, это неправильно. Атеизм говорит, вы мифы создали. То есть из какой позиции? Мы правы, та же самая концепция, вы не правы. У христианства есть все основания говорить, что вы создали мифы. Позвольте показать, мифы создают в этом случае лидеры, или вернее, по сути, атеизм. Именно атеисты сегодня предлагают или навязывают, утверждают как это научную, хотя это псевдонаучную идею, они создают иллюзию, что мир является самостоятельным. Вот эта природа, она самостоятельна. Она не требует объяснения. Природа, неодушевленная, она самостоятельна. Она не требует объяснения. По сути, утверждают они при этом, что неодушевленная Вселенная умнее разумного человека. Вы понимаете, да, в какой миф нам предлагают поверить? И это атеизм. Неодушевленная материя, она умнее разумного человека, потому что она его создала. Вот он миф самый настоящий, друзья. Отрицание существования Бога выгодно грешному человеку. Почему? Нет отчета. Если Бога нет, Живи как хочешь. А если есть Бог, как один из атеистов после революции Октябрьской сказал, то не дай Бог. И если есть Бог, то не дай Бог, отвечать-то придется. Итак, друзья, действительно, по сути, именно атеизм является создателем мифа. И главный миф – неодушевленную материю, Вселенную, они представляют как источник, который создал разумного человека. Вот это самый настоящий миф. И это христианство призвано понимать. Именно теист, атеист, отрицающий божество. Теист – это верующий человек, ну, в термин такой, теист, утверждает абсолютом именно Бога, как высший разум. Только разум способен создать разум. Вы понимаете? Разум способен создать разумное. Но неразумное не может создать разумное. Простите, это все равно, что сегодня осел родил вундеркинда человека. Ну, простите немножко за грубость. Приводили пример, это интересно, на этой конференции открыли интерес, нашли одного очень сильного, вернее, огромного по размеру крокодила. Вот он столько-то там длины, такая-то длина, такой-то у него там вес, такая-то сила зубов, как сколько, 300 тонн, по-моему, что-то, я не знаю. Как вот хватанул, то хватанул, 300 тонн. Это вам для того, чтобы вылезти из пасти, нужно иметь силу, превышающую 300 тонн, чтобы раскрыть. Но самое интересное, это сильное животное. Но интересно, у него разум, мозг его, вот с такой, с грецкий орех. Как не вспомнить здесь поговорку «сила есть, ума не надо». Так вот, нередко получается так, что вот эти вот люди, похожи, наверное, на этих крокодилов, и вырывается выражение «не будьте крокодилами». То есть у вас много, вроде бы вы такие сильные, знаменитые, а ума там с грецкий орех. Итак, друзья, очень интересная мысль. На какой позиции мы стоим? Что мы защищаем? Будьте внимательны, не тратьте зря вашей энергии для того, чтобы кому-то доказать, отвлекаться, ну, доказывать, впускаться в эти лишние разговоры. Важно то, на какой позиции стоите вы. Или вы верите в миф в данном случае. Вот суть атеизма, повторим, в том, что они создали этот миф, что неодушевленная вселенная, мертвая вселенная, создала живого разумного человека. Но страшнее мифа едва ли можно придумать. Мы исходим из позиции, что Бог является абсолютным авторитетом, могущественным Творцом. Он создал человека высший разум. Бог обладает наивысшим разумом. Он всезнающий, всемогущий. Он создал человека по своей благой воле. И никак по-другому. Это второе, на что мы обратили внимание. Второе правило, для того, чтобы действительно, которое нужно понимать, помнить для апологетики, для правильного представления христианских ценностей, библейских ценностей. Третье. Пессимизму, понимаешь слово пессимизм, когда ну, все плохо и к худшему идем. Пессимизму нехристианских мировоззрений предложить обоснованное христианское убеждение. Даже оптимизм, как оппозиция или антоним слову пессимизм, вот все будет хорошо, все хорошо, он на пустоте. Если это не в Боге, это просто пустота. Это иллюзия. Как есть слово, вам знакомо слово утопия. То есть это желание чего-то, что никогда не сбудется. Это просто самовнушение. Аутотренинг самый настоящий. Если это не на Боге, это этот оптимизм построен. Я по природе оптимист. Во что ж ты веришь, как оптимист? Я верю, что все будет хорошо. Но от того, что ты веришь, ничего не поменяется. Это должно быть убеждение, на чем ты стоишь. И что интересно отметить, чем больше, особенно сегодня, если вы наблюдаете за всем происходящим, вот именно эта позиция очень важна. Почему? Потому что фактически, когда собираются ведущие банкиры, экономисты, политики, фактически все, они практически в один голос заявляют. Ничего не могу предсказать. Мы идем просто к катастрофе. Мы просто идем к катастрофе. Когда сейчас поднимается вопрос о войне в Иране, то фактически за этим никто не видит ничего хорошего. А вопрос назревает. Мы не разбираем политические вопросы. Вот это реальность, в которой мы живем. И надо из этой реальности исходить. Почему вот в этой реальности мы призваны апологию христианской веры и осуществлять? Понимаете? Это очень и очень важный момент. Итак, что можем представить? Не просто благая весть или весть надежды. Вот Бог вас любит. А причины, почему надо надеяться? То есть не просто заявить, мы правильные, мы спасены. Почему вы это делаете? Причина надежды. Только Христос может спасти от грехов, опираясь на целостность евангельской вести и факте воскресения Христа. И текст, позвольте предложить, 2 Коринфянам 10 глава, 4-5 стих. 2 Коринфянам 10, 4, 5. Оружие воинствования нашего не плотские, то есть они не земного происхождения, но сильные Богом, сила именно в Боге, сильные Богом на разрушение твердынь. Ими, этим оружием, которое от Господа в Боге сильный, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу Божьим оружием. То есть для того, чтобы противостоять вот этому пессимизму, этим мировоззрениям, друзья, одно твердое убеждение, что именно в Боге Бог предлагает благую весть, и важный момент, почему эта благая весть является действительно благой вестью, почему мы верим, почему мы эту надежду имеем. Четвертое, друзья, мы завершим 5 пунктов, и перемена у нас будет. Смелое указание на трудные вопросы, беспокоящие неверующего, говорить о том, что мешает поверить Христу. Вот, когда мы говорим о евангелизации, то здесь как-то Бог любит тебя, Бог любит тебя. Нет, здесь немножко другой акцент. То есть явно указывать на проблемы человека. Смелое указание на трудные вопросы, беспокоящие верующего. Говорить о том, что мешает поверить Христу. Я думаю, в общем вы понимаете, о чем здесь может пойти речь. То, что Христос любит людей, это правда. То, что Бог так возлюбил мир, что послал в этот мир Иисуса Христа, чтобы Он взял грехи всех людей на Себя, умер за эти грехи и тем самым сделал возможным доступ к Богу через покаяние, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, это факт, библейский факт. Но нам следует понимать, что у человека есть причины, которые мешают ему воспринять эту весть. Эти причины не в Боге. Не в благой вести, эти причины в самом человеке. Библия говорит о совершенном и благом Боге, как Боге любви. Любовь – это свободная воля. Помните, мы когда разбирали, анализировали текст из первого послания Иоанна, несколько раз говорили об этом. Любить – это активный залог. И причем это не слово. Любить – это не слово. Это действие. Любовь – это состояние, любовь – это действие, это не слова. Мы поменяли местами, понимаете, да? Мы больше говорим, подразумеваем под словом «любовь» – это слова. «Я тебя люблю». Но Библия, говоря о любви, знает одно – состояние человека и действие. Это буквальное значение божественной любви. Бог создал все прекрасным. Люди противлением Богу внесли зло. Писание говорит. «Все сотворил Он прекрасным в свое время». Но люди пустились во многие помыслы. Бог создал все прекрасным. А то, что сегодня некрасивое, в этом не Бог виноват. А мы, как люди, виноваты. Бог незаслуженно пострадал за людей тогда, когда они и не покаялись. Это реальная истина. Ты даже не покаялся, показывая Божью любовь. Ты даже не покаялся, но ты неправильно делал. Ты грешил. И Христос умер за твои грехи, когда ты еще и не покаялся, показывая величие Бога. И вот после этого, друзья, насколько рационально после этого критиковать Бога? Вы послушайте, пожалуйста, я обращаюсь именно к разуму нашему. Если Бог нас так возлюбил, ты против Него возмущаешься, ты Его отрицаешь, ты отрицаешь Его авторитет, отрицаешь Его абсолют. Он, несмотря на это, продолжает тебе постоянно давать хлеб насущный. Он все-таки милует тебя. Самое главное, друзья, Он за тебя, когда ты не покаялся, ты еще не покаялся, Он тебя возлюбил. Это надо, простите, опуститься уже ниже, наверное, уровня животного, чтобы того, кто возлюбил тебя и доказывает свою любовь и сегодня критиковать, вы понимаете, это, друзья, это уже говорит о катастрофе ума человека, о том, что он не способен вообще правильно оценить. И вот на это нужно фокусировать внимание. Бог тебя возлюбил. Тогда... когда ты был грешником. Вот твоя проблема, что именно грех мешает тебе по-другому посмотреть на Господа. Ты его критикуешь, я это не понимаю. Почему Бог вот такой, почему он такой? Послушай, он тебя возлюбил, когда ты ничего хорошего еще не сделал, когда ты был грешником. А теперь подумай, вот даже простую картину. Человек тебя спас. Но это нельзя в земной жизни привести какой-либо пример, который показывал бы точно то, что произошло со Христом. Он умер за наши грехи, когда мы еще не покаялись. В земной истории нет таких примеров. Ну, такой отдаленный пример, который, может, на 5-10% может отражать эту действительность, приведем. Человеку оказали помощь, его спасли. Спасли от смерти. А ты после этого человека, после этого своего спасителя начинаешь просто глумиться, издеваться, позорить его. Ты на это пойдешь? Но разум человека подсказывает, нет, послушай. Так Бог сделал намного больше, чем этот человек. Он тебе просто жизнь твою спас, но он грехи твои не спас. А Христос умер за твои грехи, чтобы ты был лучше. Вот суть этой библейской вести, а ты это отрицаешь. И ты после этого пытаешься критиковать, кто такой Бог, зачем он мне нужен. Понимаешь, ты просто даже своим разумом, который у тебя есть, ты даже нормально не пользуешься. Насколько это разумно, ты призываешь, говоришь, где разумность, где логика. Подожди, а где логика в твоей жизни, в твоем отношении к Богу, когда руки, которые к тебе протянуты, руки любви, ты дерзко позоришь, бьешь по рукам и унижаешь того, кто проявляет тебе любовь. Где ж твоя логика? Друзья, это не, простите, грубость по отношению человека, который противится Богу, это обращение к здравому смыслу. То есть ты понимаешь, что происходит? В чем суть надежды? В том, что действительно основание нашей надежды не в том, что вот... Основание нашей надежды в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы еще не покаялись, но он умер за нас. Это основание нашей надежды. То есть он возлюбил нас не потому, что мы что-то хорошее сделали. Когда нас любят за хорошее, оно логически оправдано. Да, сделал хорошее, я тебя полюбил. Но это выше разума человека, любить тогда, когда человек преступник. А Бог именно на это пошел. В этом основа нашей надежды. Последний вот пункт. И после этого перемена, и у нас будет евангелизм, следующий подраздел в нашем предмете. Смело, пятый пункт, смело включать основание надежды в каждый аспект служения, проповеди, занятий, евангелизацию. Смело включать основание надежды, о чем мы только ранее говорили. Бог нас вот так возлюбил и доказал любовь, и продолжает любить. Смело включать основание надежды в каждый аспект служения. Служения, проповеди, занятий и евангелизации. Надежда. В чем наша надежда? Некоторые мысли. Учить молодых твердому основанию христианства, а не тому, что оно одно из многих религий. Не сводить библейское учение к уровню замкнутости. Вот люди просто замкнулись, мы ни с кем не считаемся, у нас свое, нам хорошо, вот мы все друг друга знаем, у нас такая церковь, дружно, мирно, мы ни с кем не сообщаемся. Учить этому – это действительно то и задача, которая стоит и перед нашей церковью. Указывать на суть нашей надежды. И говорить действительно молодежи, чтобы понимали, утверждать это, что именно Библия является единственным авторитетным источником. Но христианство, которое основывается на Библии, это не просто одна из, будьте внимательны, из многих религий, которые существуют сегодня. Это единственная правильная религия. Почему? Потому что она основана на единственно правильном источнике. Почему он единственно правильный источник? Потому что есть единственно правильный Бог. Я Бог, и нет иного. Вот этому надлежит, друзья, учить. Это не идеализация, не то, что наша религия самая, ну, просто с гордостью показывать, а чтобы люди понимали. Исходя из этого, если они будут понимать, что это главное, понятно, что они будут правильно относиться, не гордиться, что мы самая лучшая, церковь. Они будут понимать, что они знают живого Бога. Это будет больше побуждать их наши беседы, наши проповеди по воскресеньям. Бог возлюбил нас, и мы должны Богу отдать долг. Мы должны любить друг друга. То есть, если действительно с этой живой надеждой люди соприкоснулись, они эту надежду будут дарить другим. Итак, друзья, это мы завершили с вами рассуждение, понимая, это общие вопросы. Вообще апологетика, безусловно, требует большего внимания, большего анализа. Но то, что мы хотя бы так в общих чертах рассмотрели по апологетике, я думаю, что его достаточно, чтобы серьезно подумать о своем отношении к Богу, о том, как мы оцениваем Христа как Спасителя, и о том, как мы можем дальше передавать и защищать эту весть Евангелия перед другими. Мы сейчас сделаем перерыв, и после перерыва у нас будет второй раздел «Евангелие». Пожалуйста, перерыв. Друзья, у нас еще один час остается наших занятий в этой сессии. Подраздел «Евангелизм». Надеюсь, что мы пройдем основные вопросы, которые предполагаются, чтобы они были освещены. И если уже Бог подлежит, то тогда в апреле месяце, после Пасхи, мы с вами будем рассматривать уже богословие, историческое богословие, некоторые элементы истории, ну и затем основные разделы, основные вопросы в богословии и нюансы. Я думаю, что, в принципе, надо будет этого вопроса, безусловно, коснуться. Итак, евангелизм. По сути, само слово для вас знакомо, понятно. Ну, очень часто со знакомыми понятиями нужно разбираться для того, чтобы понять, насколько оно понятно. И насколько понимаем мы, ну, в согласии со Священным Писанием, то или иное правильно. Евангелизм. Если задать прямой вопрос, что такое простой прямой вопрос, что такое евангелизация, евангелизм, суть, а евангелизация – процесс, вы понимаете. Что такое евангелизация? Это многогранный процесс донесения благой вести о Христе людям, которые его не знают еще. Достаточно простое определение. Евангелизация – это многогранный процесс донесения благой вести о Христе до не принявших его или до тех, кто еще не покаялся. Думаю, что многие, практически, наверное, все были так или иначе вовлечены в процессы, разные процессы, разные кампании по евангелизации. Потому я думаю, что вы сами понимаете, что то, что мы имеем, или плоды евангелизации, являются главной причиной, почему мы обязаны говорить о евангелизации, и более того, почему сегодня мы обязаны говорить о том, насколько правильно мы ту или иную форму евангелизации предпринимали. Главное, друзья, определяется в евангелизации не тем, осмелюсь сказать, сколько человек покаялось, а точнее сказать, сколько осталось из покаявшихся. Мы можем, используя разные методы, привлечь людей к покаянию. Мы можем их покаять. Но, как и евангелизации в странах, откуда мы выехали, или с одной страны, которая затем разделилась на 15 стран, евангелизации, проводимые в этих странах, явно говорят факты, говорят сами за себя. Каялись тысячи, десятки тысяч, осталось фактически ничего. Это должно заставить нас задать именно этот вопрос, все ли было сделано правильно, а точнее вообще, правильная ли была форма евангелизации. Позволю привести себе еще один пример. Я его как-то приводил, это случилось в Армении. Мне пришлось быть на встрече, хоть я прилетел туда на сессию для преподавания, и было время, там пару дней до того, когда был самолет, он летал раз в неделю, побыть на подготовке, на комитете по подготовке очень обширной евангелизации, которая включала в себя всю страну Армения, хотя она достаточно маленькая страна по сравнению с другими. Но интересно было наблюдать, как готовился этот процесс. Вроде бы все было организовано, все правильно, все рассчитано, все нюансы. Транспорт, перевод на армянский, все фактически. Мне пришлось быть на этой подготовке. Ну, с одной стороны, внешне создавалось очень впечатление четко отлаженной системы в евангелизации. А через месяц мы прилетаем, опять прилетел я на очередную сессию, встречаюсь с братьями. И простой вопрос, меня это всегда интересовало, как прошла евангелизация? В ответ опущенные головы. Прямо и конкретно. Этим все было сказано, можно было ничего больше не говорить. Но по сути, глубокое разочарование. Вот того эффекта, который предполагался, исходя из той энергии, которая была потрачена, не ожидалось. Дети как-то шутили в мою молодость, говоря такую поговорку, думаю, что, вероятно, вы тоже слышали, разгон на рубль, удар на копейку. Ну вот так, наверное, оно получается. То есть усилий очень много, а эффекта фактически нет. Они говорят, мы проанализировали эту евангелизацию и все-таки поняли, что не время, не тот метод, не то надо делать. И мы вот именно эта неудача в этой евангелизации, так называемой, заставила нас искать другие пути для того, чтобы людям доносить весть о Христе. И мы убедились в том, что есть другой метод, более правильный и более эффективный, нежели вот такая обширная реклама. Эта евангелизация называется «Просто и коротко, от сердца к сердцу». И мы видим, как именно вот эта работа стала приносить ощутимый эффект и ощутимый результат в проповеди Евангелия. Это небольшое, друзья, вступление. И, к сожалению, это мое личное впечатление. Хочу сказать, что вот слово «евангелизация» – это правильное слово, это библейское слово. Но ввиду того, что мы будем сегодня говорить об этом, а методы не всегда правильные, следовательно, и результаты, безусловно, неправильные, да, раз методы неправильные, то это слово становится сегодня даже уже нарицательным. Слово «евангелизация» становится нарицательным, хотя это главное слово в Священном Писании, в Новом Завете – донести весть Евангелия. Слово «евангелизация» – это многогранный процесс донесения благой вести о Христе до людей, которые его не знают. Поэтому, безусловно, вот этот опыт, который мы имели, о котором вы слышали, он является главной причиной того, чтобы проанализировать, насколько правильно делается то, что делается. Следовательно, выводы должны быть. Если что-то не работает, мы не можем его практиковать. Лучше думать о тех путях, о правильном донесении, чтобы оно действительно имело эффект. И ввиду этого некоторые вопросы, которые предлагается рассмотреть. Природа евангелизма, если говорить о том, о главных принципах евангелизации, хочу предложить три принципа. Мы коротко их обсудим, и вам делать вывод, насколько вы будете видеть, что это эффективно. Но думаю, что вы согласитесь с этими тремя принципами. Причем хочу их предложить в логическом порядке. То есть без первого нет второго, без второго нет третьего. Не в хаотическом таком, в любом порядке, как ты не перемешай, они будут, как ты их не перемешивай, они будут работать. Явно видно, что они даны в логическом, рациональном порядке. Первое, это мы говорим о природе евангелизма, сущность евангелизма. Первый элемент природы – это евангелизм присутствия. То есть для того, чтобы иметь успех евангелизации, пойми, без того, что твое сердце будет измененное, ты не можешь говорить о Христе. То есть сам ты измененный. Вот ты верующий человек, если действительно ты верующий, да, ты живешь как верующий. Вспомните пример, который до перерыва приводили. «Я не буду там проповедовать, потому что я там живу». Другой пример, я знаю, что у многих братьев он стоял и передо мной, когда мы отправлялись в армию на 2 года, стоял вопрос, как людям говорить о Христе. Те, которые до нас прошли, братья с опытом, говорят так, не надо, братья, ломать голову над тем, что как вы будете говорить о Христе, вы первые будьте верующими. Это ощутил я, это ощущали многие братья. Оно сработало. Как только первая пьянка, как только первые разборки, особенно между земляками, там, понимаете, там украинцы, там азиаты, там белорусы приехали, там сразу видно, кто есть кто. И меня, и других братьев очень легко распознавали. Ты почему это не делаешь? А, баптист, все понятно. Не надо было писать там, что я верующий, не надо было там объявлять, что я вот такой. Вот самое главное, с чего начинается успешная евангелизация, это евангелизм присутствия. Кто ты? Если ты верующий, то ты верующий. И не надо искать там особого пути, вот когда мне говорить о Боге. Ты просто будь верующим. Христос что говорит? Вы свет мира. Вы же реально понимаете, что во тьме на что обращает внимание? На свет. Но если человек является светом, на него обращает внимание. И к нему тянутся, не так ли? Поэтому это важная составляющая. Первое, это фундамент для успешной евангелизации. Какой ты? Кто ты? Не то, как ты красиво поешь, как ты хорошо можешь проповедовать, как ты хорошо играть можешь там на евангелизации. Не то, как ты суперкрасиво, суперимпрессивно, современно выглядишь. Не в этом успех евангелизации, кто ты, какова твоя природа. Итак, первый основной фундамент для успешной евангелизации – это евангелизм присутствия. Второй элемент успешного евангелизма – это евангелизм провозглашения. Что это значит? Сначала, первое – это я верующий человек. Когда меня спрашивают, почему ты такой? Вот он, евангелизм провозглашения. Потому что я верующий. Смотрите, очень интересно. Смотрите, Христос приводил пример в Нагорной проповеди. Мы изучали, когда Нагорную проповедь, вы помните, говорили об этой детали. Так да светит свет ваш пред людьми. Вот она, жизнь света. Чтобы люди, видя что? Не слова, не евангелизацию, а видя вашу жизнь, ваши добрые дела, они кого прославляли? Вот важно отметить, что они не вас прославляли как людей. Какие замечательные люди между нами живут. Они прославляли Отца Небесного. Вот так жить, чтобы в тебе виден был Отец твой Небесный. А когда тебя спрашивают, почему ты такой? Потому что я верующий, потому что Господь меня спас, потому что Он жизнь моя, потому что это моя надежда, потому что я не могу Его не любить. Почему? Потому что Он прежде меня возлюбил. Завтрашняя наша проповедь. Мы не можем Его не любить по одной простой причине. Он первый. Он первый нас возлюбил. Итак, сначала будь верующим. Тебя спросят, почему ты верующий. Вот тогда и провозглашай. Почему ты такой? И третий элемент – евангелизм переубеждения. Безусловно, если человек, я думаю, это логическую связь вы здесь усматриваете, если он действительно живет Господом, а жить Господом можно тогда, когда он с Господом встретился и увидел, что это действительно ценность, что это правильно, и без этого ты не можешь развиваться. Итак, первое, ты действительно верующий, ты в Боге и Богом живешь, им наслаждаешься, поклоняешься Ему. Это видно в твоем поведении, в твоих словах, в твоей внешности, в твоей езде за рулем, в твоих покупках, в качестве работы, которую ты осуществляешь, и так далее, и так далее. В том, как ты относишься к сокурсникам, соработникам, сожителям, согражданам и так далее. То есть это видно. Спрашивают, почему такой, я вот такой. Следующее, ты не хочешь быть таким? То есть без вот этих двух первых элементов, вот этот второй, на который больше всего усилия сегодня направляется, да, убедить людей, но он не будет работать. Рассказывают про одного такого известного человека, который попал в общество верующих людей, оратор очень хороший. Ну и такие замечательные там речи, как соловей заливается. Смотрят люди, вот интересно, и говорят, это реальный случай, который рассказывает. Говорит, ну, говорит, как ангел. Но ведь дьявол же. Пожилые люди явно сумели распознать. То есть за этой красивой ширмой кроется недобрая природа. Что могут сказать о нашей евангелизации? Поют красиво, рассказывают красиво, играют красиво. Но ведь дьяволята же. Простите немножко за иронию. Итак, без базы вот этой невозможно правильно переубеждать. Не зря Христос, а мы будем об этом говорить, вот когда он, мы до перерыва говорили, он посылал в дом, говорит, иди к своим. Вот оно твое первое, твое первое поле евангелизации. К своим приди, и не надо им доктрины рассказывать. Не надо им говорить, какая у вас церковь самая хорошая, сколько у вас хоров, какие у вас проповедники, какое замечательное там комьюнити. Ты иди и расскажи только одно. Что с тобой сделал Господь? Иди и ты расскажи. Мы позже коснемся вопроса. Вот этот главный принцип Евангелия, фактически христиане сегодня отступили от него. Они не способны ни апологию дать. Когда встречаются с людьми, и те задают им вопросы, самое лучшее и, скажем так, безотказное и для людей, как они думают, единственная правильная реакция – приходи к нам в церковь, там тебе все объяснят. У нас хороший пастор, он все знает. Ну, простите за иронию. Мы не способны апологию дать. Мы понимаем, что мы теряемся. Слушай, а сколько лет ты в церковь ходишь? Так ты первый евангелист, если ты не можешь ему там, на рабочем месте, сказать о том, что Бог с тобой сделал, а ты вообще ты знаешь, что Он с тобой сделал, или Он с тобой ничего не делал? Поэтому тебе нечего сказать. Ведь об этом ввели серьезном перерождении в сердце, если оно произошло. Мы не можем не говорить, а оно центральным является в нашей жизни. Правда, мы помним об этом. Кем я был, кем я стал. Смотрите, взгляните на глубину рва, откуда вас Господь поднял, и на скалу, из которой Он вас высек. Итак, если ты не есть Божье дитя, бесполезно заниматься евангелизацией. Вот такие три основных принципа евангелизации. Необходимость благовестия. Должны ли мы говорить о Христе? Благовестие или добрая весть? Фактически, вот слово, которое в Новом Завете, русское слово «благовестие», это одно и то же слово, вернее, оно звучит в греческом «евангелизомай», «евангелия». То есть «евангелие», «евангелизомай», «евангелизировать», которое на русский переводится «благовествовать». То есть нет вот такого, ну, «благая весть», оно фактически так, «ев», «добрая», «ангелия», «весть», «добрая весть» или «благовестие» – это одно и то же. Но в греческом стоит слово «евангелие». Евангелие. То есть евангелизация или благовестие. Почему верующие должны благовествовать? Несколько причин вы очень хорошо знаете. Позвольте их просто напомнить. Самое первое – это повеление Христа. Мы не зря в таком логическом порядке располагаем материал. Сначала говорим о природе евангелизма. Ты не можешь говорить о Христе, если сам ты не христианин. Если ты не пропитан Христом, если ты не наслаждаешься Христом, если для тебя Христос не есть Иегова, о чем мы ранее говорили. Ты не сможешь быть готовым для того, чтобы апологию передать людям, взгляд твой, понимание твое, почему ты такой. Но, с другой стороны, будьте внимательны, мы обязаны проповедовать, почему это повеление Христа. Замкнутый круг. Ты должен говорить о Христе, но ты не можешь говорить о Христе, если ты не рожден. Улавливаете, да, вот эту тесную связь? Итак, почему мы призваны заниматься благовестием? Это повеление Христа, так называемое великое поручение, которое вы знаете хорошо. Последние два стиха Евангелия Матфея. Повеление Христа. Почему необходимо благовествовать? Повеление Христа. С другой стороны, для верующего человека не благовествовать – это горе. Павел пишет: «Горе, если я не благовествую». Верующий человек не может нормально себя чувствовать, если он действительно встретился с живым Господом. Он не может себя нормально чувствовать, если он не говорит о Христе. Мы не говорим о том, что он евангелизацию делает. Главный принцип, будем говорить, это все-таки Евангелие, благовестие на рабочем месте. Первое – это евангелизм провозглашения, вернее, евангелизм присутствия. Ты как верующий присутствуешь. Евангелизм провозглашения и потом евангелизм переубеждения. Итак, горе мне, если не благовествую. 1 Коринфянам 9:16. 1 Коринфянам 9:16. Вместе с этим, если сослаться на Ветхий Завет, он говорит так: Бог поставил нас стражами. Суть стража в чем? Видеть опасность. И Иезекииль пишет, Иезекииля 3 глава, о том, что я поставил вас стражами. Если вы увидите, коротко своими словами перейду идею, увидите опасность. И об этой опасности людей, поскольку вы стражи, это ваша основная функция, если вы не предупредите людей об опасности, люди погибнут. Но кровь с вас взыщу. Итак, Бог поставил стражами. Если ты, видя опасность, не предупреждаешь других об этой опасности, люди погибнут, но ты несешь ответственность. Итак, почему нужно предупреждать об опасности? Понимаете, если мы не будем говорить о Христе, то люди погибнут по нашей вине. И в этом будет наша вина. Подумайте, друзья, об этом очень серьезно. А третье, на что хочется, вернее, четвертое уже, оно вытекает как раз-таки из предыдущего третьего. «Спасай», фраза библейская, «спасай взятых на смерть». Люди, поскольку они грешны, не принявшие Христа, именно библейского Христа, они обречены на смерть. А у тебя есть привилегия этих людей избавить от смерти. Но она не в твоих руках, понимаете, да? А в той вести о живом Боге, которую ты знаешь. Другими словами, спасен, чтобы спасать других. Если ты видишь, что люди обречены на смерть, это повеление Писания, они обречены на смерть. Ты спасай их от этой смерти, это повеление. Мы это видим в книге Притчи 24.11. «Спасай взятых на смерть». Притчи 24.11. И, возвращаясь к Новому Завету, тоже интересный текст, мы говорим о необходимости благовестия. Мы – посланники от имени Христова. Помните слова Христа: «Просим, примиритесь с Богом». Важный момент. Мы говорим о том, что мы сообщаем, что Бог повелевает всем людям покаяться, а мы просим, примиритесь с тем, кто требует покаяния. Не мы требуем покаяния, не мы пугаем людей, мы говорим, что Бог – вот она позиция. Единый истинный Бог. Этот единый истинный Бог, который все сотворил. Помните, как, проанализируйте, пожалуйста, еще раз проповедь Павла в Ареопаге. Бог, сотворивший все концы земли от одной крови, Он произвел весь род человеческий, Он живет в нерукотворенных храмах, в служении рук человеческих Он не нуждается, Он не требует этого. Вот этот всемогущий Бог, обратите внимание, провозглашение, кто это говорит? Вот именно этот Бог, именно вот этот Бог, и никакой другой, Он повелевает всем людям повсюду покаяться. То есть мы представляем здесь позицию Бога. Это Божье повеление. Почему надо покаяться? Не потому, что я тебе это говорю. Это Бог, вот такой Бог, Он повелевает. А я прошу, сделай это. Наше понимание мы не можем требовать, но мы обязаны заявление библейское утвердить и просим вас примиритесь с Господом. Так, необходимость благовестия. Повторим, повеление Христа. Почему нужно благовествовать? Повеление Христа. Горе мне, если я не благовествую. Бог поставил нас стражами, спасай взятых на смерть, и мы посланники Христовы. Мы просто обязаны делать это. Следующий небольшой раздел – причины неудач в евангелизации. Мы об этом немножко ранее говорили, позвольте их рассмотреть коротко опять. Они очень важны, поскольку помните, что мы призваны евангелизировать, призваны. Почему? Потому что вот только что рассмотрели пункты и повеления Христа, и мы обязаны спасать взятых на смерть, и мы посланники, и так далее, и так далее. То теперь серьезный вопрос. Если мы видим негативные примеры, видим евангелизации, которые не приносили желаемого эффекта, если смотреть на то, какая энергия была потрачена, то как тогда дальше смотреть, как нам дальше строить евангелизацию? Мы, друзья, способны вот свою несерьезность и нежелание проанализировать то, правильно ли мы делали евангелизацию, закрывать и выдавать все это за нечто позитивное. Вот об одном грешнике все небо кается, хотя бы один покается, и то слава Богу. Друзья, это просто самообман. Даже если никто не покаялся, хотя бы во свидетельство. Обратите внимание, как мы изворачиваемся. Для того, чтобы просто уйти от одного, проанализировать, все ли было сделано правильно. Мы не хотим часто признавать этого. Итак, каковы причины? Почему? Почему евангелизация не приносит желаемого успеха? С одной стороны, не забывайте, что это Божье повеление, так? Что мы обязаны это делать? Но почему? Вот то, что Бог дает повеление, это делайте. Мы вроде бы понимаем, что это надо делать, но когда мы делаем, оно не приносит желанного успеха. Я думаю, что вы догадываетесь, один из главных ответов какой? Мы Божье не по Божьему делаем. Это достаточно просто. Мы не можем этого не делать, потому что это Божье повеление. Но если оно не приносит эффекта, это значит, Божье мы не по Божьему делаем. И давайте посмотрим вот на те некоторые элементы, в чем же заключается то, что мы не по Божьему это делаем. Я предложу несколько мыслей, их, безусловно, можно предложить и больше, но, на мой взгляд, вот, насколько мне предоставил Господь возможность это проанализировать, тоже был часто вовлечен в эти евангелизационные кампании, которые как раз-таки ставили предо мной очень много вопросов. Почему не так? Почему не так? Почему эффекта нет? Поэтому то, что прошло через личную жизнь, то, что наблюдается, где-то, безусловно, это сопоставляешь со Священным Писанием и приходишь к следующим некоторым выводам. Почему неудачи в евангелизации? Первое. Для того, чтобы евангелизация была необходима, обязательная подготовка. Необходимость обязательной подготовки. Это важно отметить, что подготовка здесь, опять мы говорим, правильная. Не так, как сегодня пытается вот жизнь молодежи описать, что вот едут на евангелизацию, вот там вот смотри, как они возрождаются, изменяются. Друзья, оно стыдно в этом случае за то, что мы даже так говорим. Почему выступаете? Да, мы понимаем, что где-то не подготовили, но ты посмотри. Мы понимаем, что не, да, надо это сделать, но ты посмотри, логика интересна, да, как они едут на евангелизацию, как они там меняются. Но вы себе просто подписываете приговор. Вы явно говорите о том, что вы здесь годами живете, и вы не готовите их. Так вы уже нарушаете библейские принципы. Христос ни одного апостола не посылал, не подготовив. А вы пытаетесь сегодня молодежь, может быть, старшее поколение, завлечь идеями, давайте, давайте на евангелизацию, на Камчатку, туда-туда, в Мексику, подождите. Не нарушайте библейских принципов. Первое, должна быть обязательная подготовка. Другой очень интересный другое логическое подтверждение, почему нельзя неподготовленному заниматься евангелизацией. Вы догадываетесь, какой это вывод? Как может неопытный сделать что-то опытное и правильное? Но это нонсенс, друзья. Вот давайте в ходе служения пусть он трудится, подождите. Пусть он трудится, и он будет набирать опыт. Подождите, слушайте. Но это антибиблейский подход. Он противоречит Библии. Пока он учится, он же делает очень много ошибок. А кто будет нести ответственность за те ошибки, которые неопытные, необученные миссионеры делали во время евангелизации? Кто? На ком лежит ответственность? Почему об этом не думать? Этих вопросов достаточно, друзья, для того, чтобы очень серьезно подумать о том, насколько люди готовы. И повторим опять, самым лучшим подтверждением того, что должны быть подготовлены миссионеры или мы для проповеди Евангелия, это сам Христос. Он учил. Он их на какое-то время посылал недалеко, да? Сначала там, вот идите там, где? В Палестине. Никуда дальше они не ходили. Но когда завершилась их подготовка, он тем ли не менее не изменил этот принцип. И он сказал, вы будете мне свидетелями. И прямо указал принципиальность в том, как мы должны приоритеты расставлять, где евангелизировать. Вы видите, друзья, принцип? Вы первые, где должны быть, вот там, с женам вашим, мужьям вашим, детям вашим, родственникам вашим. Вот где должна начинаться евангелизация. Если вы не способны жене сообщить добрую весть, вы не нужны Богу в Мексике. Простите, но я другого не могу сказать. Я не могу нарушить библейские принципы. Сначала, если ты наберись опыта, вот там, где есть, где знаю тебя, наберись опыта, а потом пойдешь заниматься дальше. Так вы будете мне свидетелями сначала в Иерусалиме, там, где вы живете. Потом в округе, в Иудее, потом в Самарии, а потом только до края земли. Друзья, нарушение этого библейского принципа, по сути, одна из причин, почему евангелизация неуспешна. Очень важна должна быть подготовка. Безусловно, где эта подготовка, я прекрасно понимаю, должна быть в церкви. Поскольку Христос пришел создать церковь, по этой причине все должно быть в церкви, от церкви и для церкви. Поскольку кроме церкви Христос ничего не создал. Ввиду этого церковь несет ответственность готовить. Вот как она готовит этот вопрос, я имею в виду, что программа – это вопрос другой, но ответственность за подготовку лежит на церкви, на служителях, на тех, кто имеет опыт. Но без подготовки нельзя идти, это неправильно по Библии, по Писанию, неправильно говорить о Боге. Далее. Это первая причина, необходимость обязательной подготовки. Если ее нет, безусловно, ну о каком успехе можно говорить? Он даже логически неоправдан будет этот подход. Далее. Неприемлемые методы. Сегодня, вернее, определенное время, пока еще остаются эти отголоски, считаю, что основная евангелизация, ну как основная, в всяком случае на это делают особое ударение, для того, чтобы делать очень многочисленные евангелизации на стадионах, там, чтобы там десятки тысяч, тысячи, может быть, сотни тысяч собирались. Ну, с одной стороны, ну неплохо, если есть деньги. Мы как-то с молодыми ребятами, со студентами в Украине еще рассуждали вот о чем. Когда нам стало известно о том, сколько там, какая колоссальная сумма, причем не в наших настоящих гривнях, мы жили на Украине, а именно в деньгах, так и называли доллары, сколько там долларов потрачено было на эту евангелизацию, чтобы снять дворец спорта, в течение недели свозить чуть ли не со всей области автобусами людей для того, чтобы одного человека послушали. Сколько было потрачено на подарки, приходите, мы вам подарки дадим. Сколько было потрачено на оркестры, на музыкантов, которых нужно приглашать и поощрить их еще. Вы понимаете? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это суперколоссальная сумма. Мы люди маленькие, но математику в школе проходили и посчитали. На то время на одного миссионера в месяц было достаточно $100. Это было достаточно на то время, чтобы он худо-бедно мог существовать. И посчитали, если взять один год, вот сколько миссионеров можно было взять на один год на эту сумму. А дальше сами думайте. Вот и рассуждение. В итоге, вот то, что было сделано, можно назвать, скорее всего, просто была реклама. Это не евангелизация. И ранняя христианская церковь не занималась такой евангелизацией. Мы говорим о самой главной, самой успешной евангелизации – евангелизация на рабочем месте. Евангелизация на рабочем месте. То есть вот этот метод от сердца к сердцу, свидетельство с жизнью, является самой сильнейшей евангелизацией. Если человек придет к Богу, то он придет конкретно, наверняка. Не потому, что мы подарок вручили, Библию бесплатно, а продуктовый пакет, когда Украина там испытывала голод. Вы прекрасно понимаете, почему мы сегодня, когда говорим о воскресной школе, это один из принципов, который мы хотим закладывать, мы его закладываем в нашей церкви. Абсолютно никаких поощрений, никаких за знание Библии. Никаких поощрений быть не может. В сознание ребенка вы вкладываете ложную систему. Если ты будешь знать Библию, тебе что-то подарят. Что из него дальше вырастет? Вот на все это он и будет постоянно обращать внимание. Где дают, я туда пойду. Друзья, неправильный подход. Итак, неправильные методы, друзья, большей частью, самый лучший метод, который мы усматриваем, библейский. Во-первых, вот там, где ты живешь, и потом это свидетельство жизни. Это самая лучшая евангелизация. Будь верующим человеком. Будь верующим. Если ты хотя бы одного спасешь. А, друзья, невозможно, Христос говорит, не может город скрыться на вершине горы. Если он стоит, то нельзя свечу, когда зажгут, не для того, чтобы ее туда зажег и там подкрывать, чтобы никто ничего не видел. Но если свеча горит, хотите, не хотите, она привлекает внимание со стороны очень многих людей. Как-то приводил пример, мы потерялись в горах, жили еще в Азии, и ребята решили пойти, но машина поломалась, и все, ну не потерялись, а машина поломалась. И куда идти? Ну, группа молодежи, ее двое ребят согласились пойти, значит, добраться до города, чтобы вызвать техническую помощь, да, сафонов-то не было, безусловно. А говорит, здесь рядом свет горит. Он говорит, свет там. Ну, братья потом рассказывают, 70 километров шли. А вон свет, вот он, вроде раз и рукой дотянулся. 70 километров, друзья, интересный пример. Свет горит, одна лампочка, маленькая тусклая лампочка горела, но свет ее, это мы увидели на расстоянии 70 километров, но ее можно было видеть и дальше. То есть невозможно не привлечь внимание, если свет есть, не так ли? Вот она самая лучшая евангелизация. Поэтому вот на что нужно в основном делать ударение. Не на то, как мы красиво поем. У нас супер замечательные проповедники. Она жизнь. Она от пения не изменяется. Она Христом изменяется. Божьим Словом изменяется. Итак, фундамент для евангелизации – это измененная жизнь каждого верующего человека. Далее. Еще один из моментов – непонимание и нелюбовь. Интересно, не знаю, вы с этим соприкасались или нет, когда мы особенно едем, допустим, куда-то в трудные места, безусловно, там разные люди, там грешники, там и больные люди, там и злые люди, и недобрые, и так далее. Интересно, вот как-то, насколько мы способны по одному поехать или попасть в среду людей, которые являются фактически Божьими противниками. Мы изменили библейский принцип, мы говорим «к нам приходите». Когда один придет, а нас много, мы его раз и так и обстановочкой своей на место поставим. Нашим по-настоящему сделаем. Что мы делаем? Постригли, побрили и стали сделать настоящим. Нашим все свой. Следующий кто там? Вот, простите за иронию. Насколько мы способны одни пойти вот в эту среду? А ведь Христос не сказал, к себе приглашайте. Он говорит, вы идите. Но когда мы идем, ну как так? Я привык к порядочному обществу, так вот, как вдруг я пойду к этим грязным людям? Мы попали однажды с проповедью Евангелия в больницу, куда отвозят фактически обреченных. Все, они уже умирают. Там невозможно их вылечить. И вот обратили внимание на одного человека, он попал, это инфекционная больница. Все, людей свозят фактически со всей Украины умирать. Брат пришел, и после этого только-только-только вышли вот с этой больницы, тут же у него там все заготовлено, баночка с водой, эти все антисептики, тут же, давай руки мыть. Я говорю, слушай, ты хоть за забор отойди, чтобы они не видели. Ну, я понимаю, что ты брезгуешь. Ну, хоть за забор отойди, оно нехорошо, люди-то видят, ты пришел, и ты просто такое пренебрежение к ним оказываешь. Я понимаю, друзья, очень тяжелый момент, очень тяжелый. Насколько мы их любим, насколько мы их принимаем. Насколько сегодня наша церковь поместная способна принять людей, которые вытягиваются, выползают из этого болота. У них остались привычки. Мы не знаем, каково у них там, простите, состояние крови, насколько они больны или нет. Мы же понимаем, что они вполне вероятно разносчики вот этих вот вирусов недобрых, болезней. Мы их готовы принять? Это серьезные вопросы. Насколько мы их любим, насколько мы их вмещаем. Это одна сторона. Другой момент, и вот фраза такая. Верующие должны, не должны чувствовать себя уютно в верующей среде. Позволю опровергнуть эту мысль. Ссылаясь на Христа. Точнее скажу так, что верующим людям, если можно выразить такую мысль, удобное неудобство. Вот такое сочетание. Удобное неудобство. Когда Христос общался с опущенными людьми, с грешными, скажите, они боялись Его? Нет. Им приятно было в общении с Ним. Именно это общение показывало то, насколько они в неудобном положении находятся. Он их не отталкивал. Он их привлекал, но находясь в общении с этим святым человеком, они понимали, что они не святы. Это способствовало тому, что они действительно тянулись к Нему. Вот такое сочетание. Удобное – неудобство. Никого Христос не изгонял. Кто-то ложно пытается оправдать это. Вон как Христос фарисеев гнал. Подождите, разберитесь со Священным Писанием. Вот те, кто противится Божьему Слову, а таковыми были фарисеи, большей частью книжники, вот тем Он говорил, вы гробы окрашены. Но если человек пришел, грешники, как Христос их воспринимал? Он всех гробами окрашенными не называл. Вот те, которые были в огорченном состоянии, грешники, блудница, которую взяли, поймали в прелюбодеянии, женщина у колодца стихаря, то же самое Никодим, в чем-то правильное, в чем-то он запутался. Как Христос с ними разговаривал? Скажите, пожалуйста, этим людям, вот разным социальным, из разных социальных групп, было удобно в присутствии Христа? Вопрос. Удобно и неудобно. Удобно, потому что они ощущали любовь, что Христос их не отталкивал. А неудобно, потому что не понимали, что они другие по природе. Думаю, что вот другого не надо изобретать. Христос любил грешников, но ненавидел грех. А мы не любим и грешников, и грех. Грешник делает, он становится грешным не потому, что он делает грех, а он грешник, поэтому и делает грех. Понимаете разницу, да? Он почему делает грех? Что его делает грешным? Не то, что он делает грех, делает его грешным, а то, что природа его грешная, поэтому он грешит. Поэтому просто мы призваны понимать, любить грешника. Ведь так, только что мы говорили, Бог так возлюбил мир. Люди были абсолютно грешны, но он их возлюбил. Насколько в нас эта любовь проявляется. Без этой любви нельзя спасти людей. Какие бы ни были, низкие, опущенные, но простите, без этого нельзя любить людей. Вернее, нельзя их спасти. Без любви. Итак, это одна из серьезных проблем, что мы не способны принять, не способны вместить людей, которые далеки от Бога. Один из серьезнейших моментов также в связи с этим – призыв к покаянию, а не проповедь о покаянии. Вот удивительно, сколь часто мне приходилось слышать, не только мне, думаю, что вы тоже подтвердите это, сколь часто приходилось слышать, вот некоторых евангелистов называли трясунами. Ну, трясут они так, чтобы попадали. Вот яблочки. Ну, наверное, прям вот по принципу собрать досрочно. Старшее поколение знает, были программы в Советском Союзе, пятилетка. План ставился на 5 лет. Но для того, чтобы показать, что мы страну свою очень любим, этот пятилетний план выполняли за 3 года. Кто-то там и раньше выполнял. Вот это была такая идея, это стимул некоторый. Так вот, мы тоже какой-то стимул, мы же оттуда же выехали. Мы это впитали из поколения в поколение, поэтому мы тоже трясли досрочно. Но это не так. Ведь смотрите, Библия все-таки связывает покаяние с рождением свыше, фактически, то есть появление человека. Мы понимаем, что можете себе представить, что, ну, вы извините, но вот женщине, которая там на 5-6 месяце беременности, мы говорим, роди, роди, роди. Мы ей помогаем. Простите, смешно, но это так получается здесь. Но не пришло время. Павел прямо говорит, я насадил, Аполлос поливал. Идет речь о целой команде, которую Бог посылает в жизни этого человека, чтобы один посадил, первый кто-то посадил. А остальные поливали, культивировали. И вот пришел один, которому Бог дал вот это право. Это не его заслуга. А он вошел в труд тех, кто был до него. Ему Бог дает это право, эту привилегию собрать плод. Но заслуга не его, что он собрал плод. Если он не понимает, что он член Божьей команды, у него неправильное отношение вообще к евангелизации. К стыду большому сколь много приходилось слышать. Он уже, сколько ты там, Ваня, покаял? 100 000. Вот видите, он 100 000 покаял. И никого не интересует, как каял, покаял или не покаял, докаял или нет. И каковы плоды этого покаяния? Это вопросы, с которыми, безусловно, соприкасаемся. На мой взгляд, покаяние, Писание говорит прямо об этом, что Христос сказал, когда воскрес, имел встречу с учениками после своего воскресения, мы на этот текст неоднократно уже обращали внимание, он сказал так, когда открыл людям ум к разумению Писаний, 24 глава Евангелия Луки, открыл ум к разумению Писаний и начал учить их, говоря, что так написано и так надлежало быть. Два фундамента. Почему? Чему надлежит быть? Тому, что написано. Так написано, и так надлежало быть трем вещам. Первое – пострадать Христу из мертвых. Второе – воскреснуть. И третье – быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов. Не призыв к покаянию, а проповедь о покаянии. У меня вопрос всегда, вот, ну, чем дальше, тем больше возникал. Сегодня он стоит остро. Когда мы говорим о евангелизации, это призыв к покаянию или проповедь покаяния? Проповедь о покаянии, будьте внимательны. Что это? Друзья, вопросы серьезные достаточно, поэтому думаю, что без представления сути покаяния, поймите правильно, человеку должна быть представлена суть покаяния. Что такое покаяние? Почему церковь должна быть научена? Почему должна иметь апологию? То есть апология защищать. Что мы защищаем? Что мы защищаем? Библейское понимание покаяния. Почему в нашей церкви была беседа, понятие о покаянии в Священном Писании? Можете это просмотреть на веб-сайте нашей церкви. Должно быть это представлено. А когда человек знает, что такое покаяние, и знает, что Бог повелевает каяться, остальное, друзья, просто общайтесь с ним, мы чуть позже будем говорить, и ждите время. То есть должно прийти время, всему свое время, Библия говорит. Придет время, человек покается, но это должно прийти то время, которое Бог определил. Позвольте вспомнить то, о чем мы говорили на этой беседе. Бог повелевает каяться, Бог ведет к покаянию, Бог дает покаяние, и Бог дает время покаяться. Я цитирую мысли библейские. Если мы сегодня выкаяли его, у меня вопрос, это его время? Поэтому трясунам не место в деле евангелизации. Если человек вот так вот только, вот представляя себя трясуном, там может так давить уже на мораль, на психику, на что хочешь, лишь бы человек покаялся. Друзья, это просто кощунство над библейскими принципами. Простите, может быть страшно, но это факт. Это факт. Люди просто не представляют, что они делают. Далее несколько мыслей. Евангелизм – это помощь людям принять Христа. Евангелизм – это помощь людям принять Христа через ясное представление для них Евангелия при содействии Святого Духа. Евангелизм как процесс. Евангелизм – это помощь людям принять Христа через ясное представление для них Евангелия при содействии Святого Духа. Мы никак не можем говорить здесь, исключать действие Святого Духа. А когда вот нарушаются библейские принципы, что налицо нередко, можем ли мы сказать, что в этом случае присутствует Дух Святой? Я не дерзну этого говорить. Боюсь Бога, потому не хочу говорить так. У нас размышление было в четверг, мы начали беседу о Духе Святом, о личности Духа Святого в деле спасения. И мысль, позвольте напомнить, действие Духа Святого. Дух Святой после ухода с этой земли Христа, когда Он завершил свое служение по делу спасения людей, Он говорит, я пойду, но придет Тот, Который от Моего возьмет и возвестит вам. Помните, мы рассматривали эту концепцию, все, что есть у Отца, оно Мое. А Дух Святой от Моего возьмет и передаст вам единство Троицы. И Он, Дух Святой, Он, никто другой, это действие Духа, Он будет иметь влияние на как неверующих, так и верующих. По отношению неверующих, коротко его действие описывается как словом «обличит» о правде, грехе и суде, а по отношению верующих «наставит». То есть Дух Святой – это его функция. Он от Христа, точнее, он представлять Троицу будет, понимаете, да? Троицу будет представлять как по отношению неверующих, так и по отношению верующих. По отношению неверующих это обличение, не вы будете обличать, будьте внимательны. Насколько важно понимать, кем вы движимы, когда вы идете на евангелизацию. Он обличит, а когда придете уже к Господу, да, Он вас наставит на всякую истину. Это действие Духа Святого. Поэтому без его участия просто невозможно представлять ни евангелизацию, безусловно, и ни дальнейшие шаги после покаяния, содержание Евангелия. Содержание Евангелия, вот мы говорим, надо представить ясно Евангелие. Но в чем суть этого Евангелия? Что оно из себя представляет? Да, это правильная фраза. Но в чем суть этого Евангелия? Если коротко, друзья, то природа Евангелия, сущность Евангелия, содержание Евангелия очень ясно представлено в послании к римлянам. Я думаю, это будет правильно, если мы внимательно исследуем его, почитаем, обратим внимание на то, как Павел представляет суть Евангелия. Подчеркнем, что есть четыре Евангелия в Новом Завете. Но то, что мы называем Евангелиями, это история, говорящая о том, как Христос пришел и спас людей. То, в чем суть Евангелия, раскрывается в послании к римлянам. Если сказать прямо, происхождение Евангелия описано в четырех Евангелиях. А содержание Евангелия, суть Евангелия, природа Евангелия очень подробно представлены в послании к римлянам. Интересная деталь, очень интересная. Когда мы читаем послание апостолов, или возьмите даже книгу «Деяния апостолов», интересно, вы где-то встречались, что апостолы проповедовали, как Христос родился, был мальчиком, потом в храм пошел, потерялся. Будьте внимательны, абсолютно ничего там не говорится. Павел прямо показывает, почему это. Говорит так, мы знали когда-то Христа по плоти, а теперь не знаем. Он прямо говорит, Христос был во плоти, но мы не проповедуем Христа, живущего во плоти. Мы проповедуем то, почему Он пришел, для чего Он пришел. Если знали Христа по плоти, то теперь не знаем. Поэтому это важная деталь, когда мы говорим о Евангелии, все-таки действительно о содержании Евангелия. Говорит, на мой взгляд, очень глубоко эта суть Евангелия представлена в послании к римлянам. Некоторые мысли, то есть это общее заявление, некоторые мысли, которые, на мой взгляд, призваны быть включены в суть этого Евангелия, они опираются на, безусловно, библейские мысли. Прежде всего, Бог всемогущий и Создатель Вселенной. С чего все начинается Евангелие? Бог всемогущий. Он творец всего, Он создал все. Это провозглашение. Мы ни с кем не собираемся дискутировать. Мы исходим из того, что Библия представляет вот так Бога, поэтому мы его вот так представляем и никак по-другому. Это первое. Второе. Мы ясно должны, безусловно, представить картину о греховном падении человека, о греховном состоянии, которое выразилось в простой истине. Люди не послушались Бога. Люди ему воспротивились. Бог всемогущий, Бог-творец создал все. Он создал и человека. Люди воспротивились Богу, они ему не повиновались, как своему Творцу. И это привело их к разрыву отношений с Богом. Безусловно, к моральному раздражению человека. Почему? Бог – источник морали. Бог праведный, справедливый. Поскольку люди от этого источника оторвались, безусловно, они не могли получать правильную мораль, правильное развитие. Безусловно, это привело их как раз-таки к моральному падению и разложению. И, безусловно, друзья, вот в сути Евангелия мы обязаны понимать то, что следует сказать о последствиях греха. Люди отступили от Бога. Это привело к тому, что связь с Богом как источником морали, истинной справедливости порвалась, разорвалась. Это, в свою очередь, привело к тому, что человек, поскольку оторван от эталона, он не может самостоятельно развиваться, привело его к моральному разложению. А теперь давайте посмотрим, к чему это привело. Видите реально, что происходит? Ребенок рождается в этот мир, и его нигде не учили там ногами топать, кричать, а он это уже умеет. И причем неплохо. Все реально показать, что даже человек уже рождается с греховной наклонностью, с этой природой недоброй. И хочу предложить, как-то звучала эта мысль, думаю, что это правильно, правильно представить, что такое грех. Мы говорим о том, что люди не повиновались Богу. Это Библия называет грехом. Ну, коротко, что такое грех? Это неповиновение Богу. Но один из вопросов, который перед нами стоит, люди не знают Господа, допустим, да? Вот поехали вы там на Камчатку, к примеру. Как людям рассказать, что такое грех? Вот простыми словами, не библейскими, не религиозными терминами. Это звучало определение, позвольте его предложить вам. Это коллективное представление группы студентов христианского учебного заведения. Грех – это прогрессирующая болезнь или патология, ведущая к гибели личности и удаляющая от Бога, и от которой невозможно самому излечиться. Склонность к ней, ко греху, к болезни, передается по наследству. проявляется явно или скрыто в поступках, словах, мыслях, причиняющих боль себе и ближним, что в свою очередь вызывает противодействующую реакцию со стороны Бога, то есть Бог не закрывает глаза на грех. Со временем эта болезнь переходит в привычку, проявляющуюся против личного желания. Человек уже не контролирует, не может, все, он раб греха. Определяется эта болезнь через осуждение совести, гнет, отсутствие внутренней свободы, которые ведут к депрессии. В жизни это оценивается как жизненный промах, бунт против Бога, нежелание жить по его принципам. Мы делали такую попытку вот избежать религиозных терминов, вот так, как общаемся с людьми, как им донести это. Я понимаю, что это пространное представление, но по сути, коротко, это неповиновение Богу. Но поскольку мы призваны рассказать и сказать, безусловно, и о последствиях греха, о том, что человек не способен нормально развиваться, вот такое определение, думаю, что оно где-то более-менее так представляет полную картину, что такое грех. Безусловно, мы не можем, когда мы сказали о грехе, не сказать о Божьей любви к падшему человечеству через Иисуса Христа. И главный текст, где мы должны об этом говорить, это нормально. Итак, прежде всего, Господь, всемогущий, творец всего, создал людей, люди ушли, отвернулись, не повиновались, последствия греха, оказывается, и дальше вот в этом состоянии Бог их возлюбил. И вот ключевой текст всего Евангелия, да, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть указание на Божью любовь. Мы говорим о принципиальных элементах Евангелия. Четвертый элемент Евангелия – это Божье повеление покаяться. Это не христиане выдумали эту идею. Это Божье повеление покаяться. И здесь, безусловно, текст Деяния 17:31. Но и подчеркнуть, что разрыв отношений с Богом налицо, когда человек им не повиновался. Бог желает, чтобы эти отношения восстановились, но эти отношения восстанавливаются только при выполнении главного условия, которое определено Библией. Покаяться нужно. Причем не Библией, а самим Господом через Библию. Ну и, безусловно, подчеркнуть, что только через покаяние человек получает прощение грехов и мир с Богом. Опять следующий вопрос, ключевой. В евангелизации два серьезных понятия, которые должны правильно представляться. Первое, что такое грех и что такое покаяние. Это ключевые понятия. Поскольку Бог повелевает каяться, безусловно, должна быть представлена правильная картина покаяния. Итак, что такое покаяние? Опять коллективный вывод. То есть то, что было представлено группой христиан, молодых, студентов. Что такое покаяние? Покаяние – это глубокий внутренний процесс, проходящий в личности человека и связанный напрямую с верой в Бога. Ему предшествует душевный кризис, вызванный соприкосновением с божественными истинами, которые раскрывают реальное состояние человека. Начинается процесс с осознания безысходности от того, что жил неправильно, с сожаления о соделанном, с желания отказаться от прошлого и изменить образ жизни. Этому сопутствует ощущение тяжелого душевного гнета. После этого, когда человек увидел этот гнет, после этого следует просьба о прощении, направленная к Богу, как к единственной личности, способной разрешить ужасную ситуацию кающегося. Завершается процесс сознательным отказом от прежнего образа жизни, изменение образа мышления по причине открытия для себя новых ценностей, полученных при содействии божественной силы. Христианство определяет этот процесс как примирение с Богом. Я понимаю, тоже достаточно простое, может быть, вернее, расширенное определение, но оно емкое такое само по себе. По сути, если коротко, что такое покаяние, изменение образа мышления, значение этого слова. Если грех – это бунт или непослушание Богу, коротко, а покаяние – это изменение образа мышления, это очень коротко. Друзья, я думаю, вы понимаете, что для людей общее определяется, но все-таки, безусловно, нужно большую картину представить, что есть одно и что есть другое. Итак, в евангелизации, хотим мы не хотим, мы обязаны правильно представлять, иметь библейское представление о том, что такое грех и что такое покаяние. И, скажем, как учили нас в начальной школе, сначала скажи «да» или «нет», а потом говорят «дай расширенный ответ». Поэтому если прямо говорить, что такое «да» относительно греха, это бунт против Бога. Что такое «да» относительно покаяния, это изменение образа мышления. «Дай расширенный ответ» мы его попытались дать. В евангелизации вот эти два очень важных, фундаментальных вопроса должны быть представлены. Причем, когда человек кается, когда человек совершает покаяние, помнить необходимость свидетельства после покаяния. Возвращаемся к словам Христа, когда Он, помните, бесноватого освободил от бесов, Он ему, где прямо сказано, Марка 5:19, но Иисус, не, Он говорит, я пойду за тобою. Правильная идея за Христом, правда? Христос, но Иисус не дозволил ему идти за собою, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Это важно, друзья, что если покаяние не вызывает желание рассказать о другим, ставится вопрос, было ли покаяние. Если действительно Бог просто поломал тебя, это ощутимо, ты не сможешь молчать. Это важный момент, друзья, это обязательный элемент, который подтверждает правильное покаяние, желание не молчать, рассказать. Причем не то, не рассказать там теорию творения или сказать, что вот как она отличается от теории эволюции, а суть Евангелия в одном, с чего она начинается, с дома. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Это важно, что Бог помиловал. Ты достоин был смерти, я ничего хорошего не сделал, а Он помиловал меня в ответ на мою молитву покаяния. И, безусловно, друзья, мы просто призваны понимать, что покаяние не может быть правильным, если не будет плода покаяния. Покаяние – это процесс. Когда, вспомните нашу беседу, тоже мы рассматривали ее в церкви на богослужении в четверг. Что такое покаяние, понятие покаяния в Священном Писании? Это процесс. И мы его немножко расширенно рассматривали, который включает, этот процесс включает в себя три части. Это допокаянный период, когда человек мучится внутри и зреет к тому, чтобы прийти к Богу. Допокаянный процесс. Дальше. Молитва покаяния, то, что мы ошибочно покаянием называем. Когда человек произносит несколько слов. «Господи, помилуй, прости меня, грешник». Это молитва покаяния. Это не покаяние, это молитва покаяния. И дальше следует плод покаяния или последствия покаяния. Вот это все называется покаянием. Допокаянный процесс, когда Господь коснулся сердца, человек начинает мучиться, гнет, переживание, волнение, страдания. Потом человек понял, все, конец, устал, не могу, Господи, прости. Снимается груз и начинается новая жизнь. Это процесс. То есть без плода покаяния не может, покаяние нельзя называть покаянием. И когда пытается сегодня, я отвлекусь немножко, в христианских церквах поиграть, вот человек сделал что-то неплохо, ты иди быстрее покайся, чтобы тебя не наказали. Это не покаяние. Это не покаяние. Поэтому к любому покаянию следует относиться принципиально. Почему, когда мы рассматривали вопрос покаяния, говорили, что если человеку не представлено, что такое покаяние, он не может правильно покаяться. Я не говорю, что там целое учение, но суть не представить, да? Он не может правильно покаяться. Плодов покаяния, безусловно, не будет, если он неправильно покаялся. А если нет плода покаяния, это не покаяние. Нужно на этой позиции твердо стоять. Это библейская истина. Иоанн прямо говорил, сотворите достойный плод покаяния. Если человек не покаялся, то, безусловно, это будет очевидно. Не значит, что он станет абсолютно идеальным. Итак, с человеком, на мой взгляд, я вспомню некоторые мысли из прошедшей беседы, и до покаяния должна быть беседа. Почему бы нет? Тут недавно вышел молодой человек, и вы помните, в нашей церкви пожелал покаяться. Один из братьев подошел, и это правильный подход. Что ты желаешь? Я хочу покаяться. Ты понимаешь, что ты грешник? Да. Ты веришь, что Господь простит твои грехи? Да. Ты готов это сделать? Может быть, завтра? Нет, я готов. Пожалуйста, что есть на сердце, говори, молись. И никаких заученных молитв, никаких повторяй за мной. Это исключено, друзья. Это просто исключено должно быть. Это внутренний вопль. Поэтому никаких молитв повторяй за мной просто быть не может. И результатом покаяния, библейского покаяния, где есть допокаянный период, молитва покаяния, и послепокаянный период, то есть принесение плода завершением покаяния, это нормальное явление, должен быть процесс освящения, то есть возрастания во Христе. Если человек действительно пришел к Богу, это нормальное явление, и, безусловно, мы, задача тех, кто рядом находится, безусловно, представлять, что дальше это не все. Это не все, ты изменил свое отношение в Боге, с Богом, вернее, а теперь расти, расти в Господе. То есть завершением покаяния всегда должен быть путь освящения, или иначе можем назвать духовного возрастания, преображения в образ Иисуса Христа, духовная жизнь и так далее, водительство Духом Божьим. Это позволит вот в эту одну фразу включить освящение, то есть правильное возрастание. Святой, да, освящается еще. Ты уже святой, потому что ты покаялся. Ты удалился от греха. Христос очистил твои грехи, освятил тебя единократным принесением в жертву тела своего. А теперь ты уже святой. По факту, раз ты исповедал грехи, ты святой. Бог простил тебе прошедшие грехи по Писанию. А теперь освящайся еще. Вот это вот христианская жизнь. Друзья, это все. Я понимаю, что ожидается и больше информации, но такие общие вопросы мы представили. На следующем уровне, если Бог пролит жизнь, мы некоторые вопросы будем детально рассматривать, с других сторон подходить. А пока такое общее представление. Итак, на сегодня мы с вами завершили предмет апологетика и евангелизм. Апологетика представляет правильное понимание библейских истин и умение правильно их сформулировать, а евангелизм – это уже метод донесения благой вести до людей, которые не знают Господа. Итак, друзья, слава Богу, продолжаем двигаться далее. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, следующую сессию, которая будет в апреле, мы начнем с ваших вопросов. Пожалуйста, их подготовьте, мы обсудим их, и в апреле уже будем начинать новый предмет – богословие. Это, друзья, все. Храни вас Господь, мы будем молиться.